რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Мы только что вселились в общежитие, мы очень хотели отметить наш приезд в Китай, и каждый купил по бутылке какого-то алкоголя. Но нас ждало очень серьезное разочарование. Я помню, как я купил бутылку как раз виноградного вина, но оно пахло так, что пить я не смог.
В этом выпуске в разделе «Красное сухое» речь пойдет о том, как и что пьют в Китае.
Мне кажется, важнейший элемент нынешней современной китайской культуры – это пиво. Без пива перестройки вот этой вот знаменитой китайской, этих реформ не было бы. Потому что, несмотря на то, что экономика растет бешеными темпами, жизнь у большинства китайцев остается чрезвычайно сложной. И пиво, на мой взгляд, для них самый подходящий напиток.
Красное сухое во второй части. Начнем же с другой темы. Воспоминания о бабьем лете. В старых словарях о бабьем лете пишут как о явлении таинственном. Начало осени, когда по воздуху носятся белые нити, происхождение которых неведомо. Может быть, это паутина маленьких пауков. В новых словарях все гораздо прозаичней. Бабье лето связано с устойчивым антициклоном.
В бабье лето ценнее всего тишина. Птицы улетели, замолкли кузнечики. Отдельные звуки и голоса становятся значительней и печальней в наступившей осенней тишине. Крутанул ли кто колодезный ворот на другом конце деревни, слышишь? Загалдели гуси в заулке, слышишь? Кто с кем ругается, и это всей деревне известно. Через два дома от нас затрещал костер. Я взяла магнитофон и направилась туда.
Это что сейчас подкинули-то?
Старую малину мы вырезаем, молодые кусты оставляем, а старые вырезаем и в костер.
А что еще тут в вашем костре есть?
Обрезки яблони, черной смородины, красной смородины. Печально, кончается лето, уезжать надо. Через неделю будем собирать уже вещи, уезжать.
Весело трещит трактор, одолевая соседский участок. Анна Петровна Чупанова известна в деревне нежным отношением к белолицым своим воспитанницам, козам Патрисии и Магдалине.
Половину трактор пашет. Куда трактор не пройдет, там я руками копаю.
Вот сейчас начнутся дожди. Что вы еще должны успеть сделать?
Вот ой, у меня дело вот так вот. Бабье лето – самая уборка урожая. Ой, и на коленках ползаем. Да, в 70 лет и на коленках удобнее работать. Вот и так. На коленках собираю, яблоки вон падают. Они все осыпаются и осыпаются и осыпаются. Яблоки гнилые, они такие делаются мягкие. Вот они как печеные.
Анна Петровна ведет меня в яблоневый сад.
Вот самая вкусная мельба.
Вкусная. Да, угостите меня.
И деревья. Видишь, какие красивые.
Чудо.
Прям вот, вот чудные, чудные.
Далеко слышен жалобный скрип трехколесного велосипедика маленького Коли Арсеньева. Арсеньева Сергей и Светлана из года в год берут отпуск в бабье лето и приезжают сюда, в Снопово.
Не смазанный, поэтому и скрипит. Я смотри, самолет летит. Вон. Мы нашли птицу, она была мертвая. Вот птица. По нее я и говорил. Это, скорее всего, дрозд.
Ты никогда раньше не видел мертвых зверюшек?
Никогда не видел.
Смотри, незабудка последняя рядом с птицей. В Москве ты такого не увидишь. Там один асфальт.
Да. Наверное, там где-то под асфальтом лежат мертвые птицы.
Ой, бабье лето – это вообще классная погода. Во-первых, нет комаров. Раньше мы часто собирались командой и ездили на шашлыки в лес. Меня комары очень любят есть. Все сидят, их тоже покусывают, но не так. Поэтому я только и беру отпуск в сентябре.
Уже несколько лет в бабье лето Сергей Арсеньев своими руками строит дом. Вяжет на всю деревню его электрорубанок.
Планировалось сначала как сарай. Когда меняли линию электропередач, остались бетонные столбики по округе. Четыре столбика приобрел. Положил их на пол, из бревен слепил каркас. Сделал крышу, накрыл ее рубероидом и уехал в Москву. А мне звонят через месяц, говорят: «Серега, у тебя там домик завалился». А тут были ураганные ветра, и получился парус. Скелет деревянный, сверху крыша накрытая. Получается парус. Порыв ветра дал, дом приподнял на 2 метра и выкинул его в заулок. Решил на следующий год строить дом из бревен. Я сначала сделал сруб. Он стоял у меня 2 года. Мох высох, появились где-то щели, я их заделал. Потом решил, что помещение 4x3 маловато. Я пристроил сарай и завел под общую крышу. А так как чердак стал в 2 раза больше, появилась возможность сделать 2-й этаж. В то совковское время было, значит, очень сложно с пиломатериалом достать машину, привезти это. Тем более здесь нет дорог. Недавно появились какие-то дороги. И чтобы выйти как-то из этого положения, очень много после ураганов бывает поваленных деревьев. Выпилишь 2 метра, выносишь из чащи на опушку, складываешь. И вот ходишь полдня, выбираешь по лесу эти бревна. Ближе к вечеру идешь домой, берешь велосипед, перевязываешь это дело веревками к велосипеду и везешь. Когда журавли улетают, ты знаешь, что они летят, делают себе запас. Недели 2 будет стоять хорошая погода.
Удручающее впечатление. Мы нашли 3 гриба.
2 сыроежки и 1 лисичка.
Да, и все.
4-летний Коля первый раз был в лесу.
Мы увидели необычную сыроежку. Бордово-фиолетовую.
Такое место было божественное, прелесть. Вот мой отец прям кепку даже снимал, в лес заходил. Прям здравствуй, лес, говорит. А если бы он сейчас-то посмотрел, всякие и покрышки, и бетонопластмассовые.
Много тогда было грибных мест.
Марфина, Подмакарково, Горелое болото, Преле, Ляды, Брездин, Чурка. Бабушка у меня Сорокина, она пришла из деревни Карпова. У нее была такая большая таганка. Вот на ней она жарила грибочек, так сначала отварит, пожарит, и яичком она любила заливать. И сельник. Плохо с холодильником было. Вот в сенях. Там делалась маленькая комнатка, холодная такая комнатка для хранения каких-то продуктов. Там ящик, там у нее мед, кадушка с рыжиками, капустку. И вот капусту вот осенью заготавливала, она рубила в таком, помню, деревянном корыце. Зимой, там же ведь мороз, неотапливаемое помещение, она, то есть, вся такая с льдинками, 4 детей, и она знала, что может кто-нибудь приехать всегда. И вот она себе-то мало готовила, а за печкой всегда она чугунок с мелочью у нее было, с картошкой мандиря. Общее застолье, 14-15 человек за столом, бабушка сидит, глазки голубенькие уже, сына она очень уважала, любила. Что-нибудь говорит, она все плачет, плачет, так трогательно ей все это.
С любимым Светланой грибным местом, Прелями, связана еще одна семейная история.
Александр Иванович, это мой любимый дедушка. Он умер, когда мне было 6 лет. Он умер в лесу, он был сердечник, и была жара летом. Он пошел провожать бабушку, тогда же ходили в город пешком. А ему говорили: ну что ж ты, куда идешь, такая жара? Он говорит: да ладно, сейчас я провожу. А я говорю: давай я с тобой. Светка сейчас на закорке подпросит, все, а я себя плохо чувствую, не возьму ее. Смотрим, его нету. А моя бабушка говорит: ну, наверное, пошел ее до березок провожать до конца. Уже вечер, скотину погнали. У калиточки были такие брёвна положены, по деревне еще стадо коров гоняли. И уже обратно скотину погнали. Дедушки нет. Она говорит: ну, наверное, поехал туда, до Москвы ее провожать. И помню, утром еще туман такой, опять мы сидим, скотину смотрим, опять погнали, его нету. Люлина пошли в лес на следующий день, наверное, за грибами, его там увидели. Он там лежал. И шел уже обратно в деревню, буквально вот здесь вот, в Прелях вот. Он там уже умер.
Шуршат листья под ногой. Не жарко. Бабье лето – лучшее время для походов в лес. 78-летняя Марья Васильевна Дубовицкая хорошо чувствует себя только в лесу.
Иду, не столько грибов несу, сколько у меня целый корзин листьев. Не жарко, а тепло. Вот в этом году была такая жара, я 2 раза сознание теряла. Здесь, в деревне. Ой, в лесу лучше. Что вы, я в лесу. так отдыхаю, Маш. Михаил Иванович все время волнуется, но я беру с собой лекарства. Мы все время с мужем, наверное, надоедаем друг друга. Не могу ни с кем в лес ходить. Вот скажут, Марья Васильевна, вы идете за грибами? Ой, нет, я не иду, мне некогда. А сама беру корзину и иду. Если кто-то около меня, я даже удовольствия не получаю.
Проникнуть на участок Анатолия Всеволодовича Алферова, токаря высшей категории, нелегко. Надо сначала отбиться от его гусей.
Ну, протачим вал.
А?
Вал протачим, ось для трактора.
Этот станок списанный, сломанный. Я его сделал так, что он может работать.
В деревне что можно?
Ну что, ребята просят, машина сломалась, гайку, болт там. Я только-то рожденный, можно сказать, богом. Потому что я могу из барахла сделать хорошие вещи. Делаю уникальные подсвечники. Ну, материал на свалке даже заваляется. Отец-герой, я тоже думаю, герой, если здесь труда буду. Надо было вступать в партию. А не вступил, потому что я видел, что это вранье все. Работаешь, вкалываешь, как действительно проклятый, да? Потом через 3 месяца, а ты много зарабатываешь. Раз срезали. Мне так и было сказано. Был бы членом партии, был бы героем Советского труда.
Скромный домишко и небольшой участок достались Анатолию Всеволодовичу чудовищной ценой. В советские времена, особенно в 60-е годы, купить дом в деревне было невозможно. Исключение сделали для семьи героя Советского Союза Всеволода Алферова, 3 года дрейфовавшего на ледоколе «Седов».
Ну, в то время, конечно, водолазные костюмы были не ахти. Но пришлось лазить под лед и исправлять там винт. Они же там взрывали лед, чтобы их не затерло во льдах. Цингу, конечно, все получили.
В этом раю на земле, каковым считает Анатолий Алферов свой дом в деревне, есть отличнейший погреб.
Это чтобы не упасть, а то я один раз упал. Ну, сетка для того, чтобы вот подвал открыл, поставил. А вдруг человек забыл, как я один раз забыл и упал. Видите, сами заготовляем.
И ой, поэтому... сколько же банок, давайте считать.
А? Ну, давайте считать, не надо считать, потому что миллион. Здесь одних грибов с того года, вон, 50 банок с лишним, а этого года, там варенье, картошка есть, морковка, свекла. Пенсионерам только и надо жить в деревне, потому что на 1500 пенсии в Москве не проживешь. А здесь сейчас на пенсии самый счастливый человек.
Тихо. Пошли домой. Тихо.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете деревенскую радиопрозу Маши Ряховской «Воспоминания о бабьем лете».
В начале сентября деревенский дом наполняется звуками. В дом приходят мыши. Они звонко бегают по деревянной обшивке, шуршат, залезают в коробки и тарелки и, между прочим, довольно громко скребутся. Деревенские жители признали в мышах соседей и борются с ними нехотя, рассказывает Маргарита Романова.
Открываю комод наш древний. Запах мыши вообще сразу ощущается. Да? Смотрю, бумажка какая-то порвана, ваточка какая-то. И все вот так вот мелкую стружечку. Так думаю, ну неизвестно, это старое гнездо или новое. Поковырялась там, увидела мышку. И пришлось мне этот шкафчик тащить на себе на улицу. Вытряхивать его и все перебирать. Но самое ужасное то, что беру в руки, и из рук у меня выпрыгивает мышонка. Даже не мышью нельзя назвать, потому что она маленькая мышонка была. Выпала и не сразу убежала. Она так вот под листик залезла, и травинка торчит. И травинка эта так мелко-мелко дрожит. Мне так ее жалко стало. Думаю, то ли ей страшно, то ли она замерзла. Ну, она на самом деле такая маленькая была, и жила тут, наверное, в этом уже шкафу давно. И так мне жалко стало. Думаю, хоть бери домой, а правда неси в какую-нибудь коробочку. Корм разложила им, а травку пускай кушают и уходят от меня.
По вечерам молится только старушка Полина Ивановна.
Я отче наша знаю, Богородицу Казанскую, покрестись и ложись. Вот Бог и обижается у него на бестолковых. не считаю себя, что я безгрешный. Он с одной Санькой ругаемся без конца.
А что, вы больше с ней коз не пасете вместе?
Да как мы поругались, она в ту сторону и в эту. Но и лучше пасти. Я как барыня, когда хочу, тогда иду. Лук весь мой. Раньше говорили, что там у нас церковь, что ли, была, часовенка. Как идешь в город сюда, вот, стоит столб там высоковольтный. Прямо на самом я подходила. А почему подходила? Я все хочу идти, да и боюсь, что там козы не пойдут. Я взяла молитничек, читаю молитвы. Как-то меня вот осенило, я, мол, рядом, а ты не подходишь.
Когда Полине Ивановне удалось таки подойти к тому месту, где стояла снесенная часовня, прилегла она там на мешок для травы, закрыла глаза. Вокруг собачка ее мальчик бегает, скулит.
Как вот троица, есть трое, а в середке, которая ко мне как-то обращается, я не спала, так это, закрыла глаза, ой, говорю, ведь это Пресвятая Троица, Боже, мать, наверное, в середине ко мне вроде как обращается. А я сразу, ой, ведь я же не сплю, а показывается мне, Боже, мать. Слышу, кричат, Пелагея. Бабушку звали Пелагея, я и думаю, бабушки кричат. Бабушка-то с каких пор уже умерла-то? Она еще кричит, Пелагея. И я сразу, а я кто? Вот меня зовут Полина, а по паспорту я Пелагея.
Вас крестили Пелагеей, то есть для Бога вы Пелагея.
Что значит неправильно зовут? Вот все время я тоже так же. А это очнулась, Божья Мать стоит. Это на главе у нее этот, как она?
Нимб.
Имб, да. Вот.
Давно не было в Снопово шумного праздника. Люди живут обособленно и вспоминают совхоз «Красное солнце», который в эти сентябрьские дни бабьего лета устраивал пир, посвященный концу уборочных работ, рассказывает Валентина Николаевна Ягунова.
В прежние времена при колхозах колхозники собирались после сбора урожая, устраивали колхозный вечер. Колхоз выделял теленка или барана, резали, варили холодец. Колхоз там картошку давал, пироги пекли. Пироги даже по счету, вот сколько человек считает, вот вам положено 2 или 3, на тарелку каждому выкладывают этот пирог. Выпивка и гармошка, и танцы, может быть, даже и драки были. Дружнее был народ, а сейчас вот каждый в своем хозяйстве. Все лето пройдет, и мы друг друга не видим. Даже вот ни разу я не проходила по всей деревне, посмотреть, какие новые дома.
Праздник, по которому так стосковались снаповские жители, пришел. Свадьба. Как известно, осень – время свадеб. Женится молодой шофер Виталий Марусенко. Еще не было 2 часов, когда деревенские пришли и стали на дороге, ведущей в город. Молодые должны были приехать к 3. Натянули ленту поперек дороги, приготовившись требовать выкуп, и уже предвкушали обед под дармовую водочку. Больше 3 часов топтались деревенские на дороге, уже начали ругаться и решили разойтись, как вдруг вдали что-то замаячило.
Раньше было модно на чайке, чтобы была чайка белая и черная Волга. А теперь иномарки. Чем дороже, тем и лучше. 2 часов, наверное, все стоим. Все глядим на этот заулок. Это все положено для счастья, не мы придумали. Сколько дадут, можно судить, богатая невеста или не бедная. Бутылку сунут или 5 дадут. Нам бы и беленького, и красненького, и конфет бы побольше. Но я белые не пью, мне что-нибудь повкуснее. Ну вот там какая-то машина, это, наверное, Женька мой. Да. Верку он издалека тоже увидел, свой свояка видит издалека. Вот чего там едет? Ты в очках видишь получше. Нет, это легковая.
3-то нету. Нету. 3 часа.
Ну, прям 3 часа уже. Давно был 3.
А, заметно.
Антон, отойди, а то все вон летят.
Так, Борис уже 3-ю рубаху одевает. Все наряднее.
Еще помните такое вот, чтобы мы вот стояли, бывало в деревне, встречали свадьбу, да? Помните?
Каждый раз. Так все были, и меня встречали, и тетку мою, ну все, вот и Аньку. Тань, тебя тоже встречают, а нет?
Мне Коля дядь говорит, давайте деньги, я вам сейчас 2 привезу.
А деньги давай?
Да.
Объясните, да?
Нет. Ну, он говорит, чем вам ожидать? Да я сейчас быстро доеду до Тургеневки.
За бутылкой?
Да, за бутылкой, да. Отлично. Вот выпить хотим, а ведь обед разогрела. Пора расходиться, да.
Впереди у леса как будто стояла на дороге машина одного деревенского парня. Дядя Боря, коренной житель Снопова, выходил из себя. Как это мальчишка перекрыл дорогу? Он ведь еще не женат, ему не положено. И награда ведь достанется ему.
Перекрыли
мы
дорогу.
Говорим, Поповский
а
Саш.
Он там перекрыл дорогу.
Он перекрыл.
Поповский
нет,
Сашка.
Не Саша, да.
А как же мы?
Сейчас давай цепи бутылку сберем.
О, кто-нибудь эти есть-то?
Там Денис перегородил.
А что он есть? Что он мужик, что ли? Что он...
Не ругайся.
А что он женился, что ли?
Ну, он не женился, а видишь, вот они цепи с вашим Сашею.
Кто-нибудь эти есть-то?
Что, я не ну ладно, Боря, успокойся. А кто там машина первый-то едет? О, 4-5 машин.
И вот дождались. Из машины, не торопясь, вышли молодые. Не торопясь, наверное, потому, что у невесты был неохватный кринолин, искусственные жемчужины, которыми было усыпано все платье, и разные висюльки сияли на солнце так, что было больно смотреть. Молодые молчали, зато подруга невесты Люба щебетала вовсю.
Скажите пару слов, счастливы?
Конечно.
Какая у вас должность, чтобы
должность?
Заправляете, да?
Подруга невесты.
Стали торговаться. Подруга невесты, Люба, утверждала, что молодых не встречают с пустыми руками.
А где грибы-то?
Грибы в лесу.
А нет, надо грибы встречать.
А с пустыми руками не встречают.
Кладите, будь полная.
Нет, с травы положите, потом мы положим.
Ой, все такие красивые.
А как раз у нас плохие. Все хорошие.
Все красивые. Ой.
Но таких красивых нельзя встречать по столько картинке.
Мы уже слюнями заходимся.
А как мы сходимся слюнями? Вы не представляете?
Нет, вы, наверное, уже немножко...
Чего немножко?
Ну, обмыть.
Ну, водички кетировали. Это не беда. Если вы нам нальете, мы еще с вами будем. Мы еще посмотрим, что нам принесут.
За яблоко.
Пап, а при чем нам яблоко? Мы свои яблоки можем достать.
Ну ладно, ладно. Вы давайте с нами так не разговаривайте.
Прибежала Анна Петровна, хозяйка коз, с корзиной яблок. Вручила подруге невесты Любе. Та передала деревенским бутылку водки, шампанское, шоколадный набор. Но они кричали: мало. Она прибавила еще бутылку.
Все, некогда рвать, один за две.
Один за две.
Тихо. Сади, посмотрим.
Сладкие или кислые?
Ну-ка.
Нормально, Сади.
Нормально.
Так, забирай, давай. Один за две.
Давай.
Не скупись. Я бегала.
2, 4, 6, 8, 10.
Не.
20 конфет.
Как нет?
Яблоко, одну конфету.
Конфетами вы не отделайтесь.
Две бутылки водки, бутылка шампанское, конфеты, коробка шоколадных и карамелек. Молодые, можно проехать?
Можно.
Получив выкуп, деревенские передумали пропускать молодых. Они начали требовать уже третью бутылку и при этом были мрачны и настойчивы.
Конфет маловато.
Зубов нету, конфет.
Мало вам?
Вот достаточно хорошо.
Ладно, вот ребенка
конфеты. Дай еще одну бутылочку.
Ребенка вот конфеты, так я еще и сам не выпил.
Сколько еще бутылка нужна нам?
Так бутылку потом сами соображите.
Нет, не будем соображать. Давай еще неси одну бутылку.
Ай, какие-то приезжие.
Со словами: это какие-то приезжие, мы их не знаем. С детства знакомый мне сосед оттеснял нас, дачников, на задний план.
Поезжай. Тихо, с Богом. Поехали.
Берем.
Люба, подруга невесты, поднимает бутылку.
Это не нас, красная.
Поехали. Четвертая поехала.
Я даю честно бутылку.
Получив третью бутылку, поселяне повернулись спиной к свадьбе и стали делить улов и припираться. Чей-то одинокий голос пожелал таким молодым счастья.
Доброго вам здоровья, всем счастья молодым!
О том, что было после того, как молодые уехали из деревни, рассказывает бабушка жениха Полина Ивановна.
Пришли к дому, их стали встречать. Мать с отцом Виталькины. Как зайти в эту парадную-то? Конфетами, рисом или пшеном осыпали, да, хлеб с солью. Они это
откусили. То кричат больше, кусай больше, как это Витальки, а потом это невеста тоже кричат больше, кусай больше.
Наверное, потому что кто больше укусит, тот будет главой в доме.
Наверное, я на второй день рядятся. То мужской одевается, то милиционерской одеваются, да, и пляшут. Две гармошки было.
Невеста славная?
Боевая, смелая такая, простая. Мне она нравится. Столы очень хорошие были. Подарки собирали хорошие очень. Большой телевизор был. И деньги дарили. Ну, в общем, свадьба очень хорошая.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В этом выпуске деревенская радиопроза Маши Ряховской «Воспоминания о бабьем лете».
Ой, Маша, Мёква, надо перекопать грядки, надо посадить чеснок, надо собрать яблоки, надо собрать весь мусор и пожечь его, надо парник перекапать.
Много забот у любой хозяйки в бабье лето, но Маргарита Романова знает, всего не переделать. У этой еще молодой и красивой женщины на 6-м десятке наконец появилось время полежать на диване с книжкой, подумать, погрустить. Вот за водой на колодец Маргарита сходит с удовольствием.
Эти проблемы, какие-то горести, печали остаются так далеко, и ты вот чувствуешь, что это время даже гораздо ценнее и приятнее, чем ранняя весна, когда у тебя еще целое лето впереди. Пора бабье лето, это когда тебе очень хорошо, но знаешь, что это вот это хорошо, но ненадолго. Вот. Это бывает, когда встретишь хорошего очень человека и проведешь с ним какое-то время, а потом знаешь, что вот он сейчас уйдет, он сейчас уедет, но ему надо уходить, надо уехать или тебе надо уйти.
Когда вы стали так это чувствовать?
Когда вот начались первые потери, когда умерла моя мама, отец. И когда думаешь, что вот они были с тобой, вот сколько я могла бы им сказать о том, что вот я люблю их. Мы говорим же никогда старикам, что я тебя люблю, бабка, я без тебя просто вот, мне плохо без тебя. Но мы думаем, ладно, это вот будет, еще будет. Моим родителям надо было чаще звонить. Им не нужно были там подарки от нас или там какие-то продукты мы привозили. Им нужно было, чтобы мы приходили, чтобы мы им рассказывали. Такие мелочи им рассказывали о своей жизни, о которых мы даже не подозреваем, что это нам интересно. Чувствуешь, что это не главное в жизни. Дом, да, вот богатство, состояние, даже тот же урожай. А главное, чтобы тебя, вот как я сейчас свекровь вспоминаю, вот так, чтобы меня, вот пару человек хотя бы вспомнили.
В жизни женщины есть время, напоминающее бабье лето. Знаете пословицу? 45, баба, ягодка опять. Как думаете, есть ли бабье лето в жизни женщины?
Пора бабьего лета, конечно, есть в жизни всякой женщины. Промежуток вот между тем, когда дети выросли, и когда дети еще не завели своих детей, когда нужно им помогать. Отдых такой короткий между одними заботами и другими. У меня в мои почти 50 лет две дочери. Одной 23 год, другой 19 будет. Я так думаю, что они как личности состоялись. Ты можешь восторгаться чем-то, когда ты спокойно за своих близких, тогда у тебя может быть взрыв желания какого-то любви. Весны вот перед зимой, это как яблоки на снегу, вот песня. Я никогда не понимала этих слов. А вот могут быть. Я, например, никогда в жизни не могла подумать о том, что я могу уехать на 2 дня в деревню, не думая о доме. Вот я всю жизнь мечтала научиться танцевать танго. Если было бы у нас где-то рядом с домом какой-то клуб, именно для нашего возраста, где можно было бы, допустим, с мужем походить и поучиться танцам.
Деревенские женщины никогда не поймут Маргаритиного желания учиться танцам, будут смеяться. Самые мудрые из них, как Валентина Николаевна Югунова, печально скажут.
У нас на женщин никто внимания не обращал, только как трудовая сила.
Теперь 45-50 лет ходят красавицы, холеные, прямо невесты.
Кожа это была. Городские женщины, Маша, а в деревне все по-другому. В колхозе даже, ведь знаете, некоторые поля женщины пахали плугом. Двое-трое впрягаются и тянут этот плуг, чтобы вспахать поле. Лошадей-то на фронт забирали, а которых и съедали. Ну, о каком же бабьем лете можно было говорить?
Трещит печь в низеньком домике из черных бревен. Здесь живет Полина Ивановна, та самая, которой привиделась троица. По вечерам она садится на скамеечку у печи и начинает топить.
Надо при ней здоровец еще маленько подкинуть. Спать получше будет, потеплее.
Мы сейчас жжем. Какие дрова?
У меня еловые.
А какие лучше всего горят?
Березовые. Зимой я брикетом топлю, углем. Пока будет это тепло, буду еще дровами топить, всякими барахлишками. Ну, если как будет сырость, то, конечно, сразу брикет. Пока буду топить все равно дровами, потому что брикету, говорят, нет и не будет. Потопил сегодня получше. Тебе хочется даже жить, а когда холодно, дому-то не хочется находиться. Хочется только спать, ложиться скорее под одеяло. Я в связи работала сортировщицей. Ну, 30,5 лет. Человек одинокий. Неужели нельзя было, да, выделить квартиру? 30,5 лет такую даль ходила. По нашей дороге попробовать. Ночь полночи ведь идешь. Конькова, там до Конькова, Перловки уже последнее время. То в Москве работала, вот не доезжая Москвы, красное здание.
Вы что, ездили на работу в Москву?
Сколько у нас тут? 3,5 километра на автобус. Утром рано на автобус, на электричку. И там еще на вторую электричку садилась. Все ждала квартира, угол под старость.
Воды натаскать, по-моему, ведро вынести, дров напилить.
И здоровья такого нет. Дрова надо ведь? Пилишь сама дрова?
Ножовкой, что ли, пилите?
Нет, двухручной пилю.
А как вы двуручной пилой одна пилите?
Так и пилю. Ну, под старость лет, конечно, очень тяжело одинокому человеку. Такая глушь.
Дом ваш?
На маму был дом, а когда она умерла, на сестру. Ну, а я здесь прописан, так и жила прописана. А когда стали паспорта менять, меня выписали. Я уже осталась нигде, вот при чистом небе. Сейчас я стала прописан в этом дому. Пришлось мне денежки платить. Пошли мы в нотариус, оформили мне хоть частичку дома. Хорошо, сестра пошла на уступки. Люди досыта не работают, а квартир получают. Хоть я вот все время за советскую власть, а вот так разберись, что она сделала.
Ой, господи, крыша-то хоть у вас не течет?
Ну, прям не течет, течет, конечно.
Вот-вот, может, уже завтра, топить придется 2 раза в день. И начнется остервенелая борьба за тепло.
Ехала за картошкой, за мелочи. А мальчика не взяла, собачку зовут мальчик. А он взял и открыл мне дверь. Печка была истоплена, прихожу, а у меня холодно. Говорю, мальчик, что ж ты наделал-то? Он прыгает себе, да и все. А в дому холодно, да.
Вы слушали радиопрозу Маши Ряховской «Воспоминания о бабьем лете». Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. Продолжаем передачу.
Потоки мигрантов буквально затапливают Европу. Кому и сколько принимать? ЕС не может договориться о квотах. 25 лет для Надежды Савченко. Адвокаты в ожидании наихудшего приговора. Суд тем временем продлевает срок ареста летчицы. Украина. 15 лет без Георгия Гангадзе. Есть ли политическая воля у Петра Порошенко найти заказчиков убийства? Интервью со вдовой журналиста. Это неделя. 7 дней нашей жизни в одной программе. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте.
Это голос тележурналиста Сергея Дорофеева. Его хорошо знают телезрители Белоруссии. До 2010 года он был ведущим ток-шоу «Выбор» на канале «Общенациональное телевидение». От эфира был отстранен по политическим мотивам. Впоследствии работал на украинском «Пятом канале». С октября 2014 года один из ведущих телепрограммы «Настоящее время». Совместный проект «Радио Свободная Европа. Свобода» и «Голоса Америки». Сергей Дорофеев – лауреат престижных телевизионных премий. В 2010 году читатели газеты «Комсомольская правда» присудили ему титул «Секс-символа Белоруссии».
Я бы не назвал себя экстравертом. Я достаточно часто сомневаюсь в себе. Я, наверное, в полной мере являюсь самим собой как раз в эфире. В жизни я достаточно закрытый человек. Я не считаю нужным кому-то что-то о себе рассказывать, открывать душу или лезть в чью-то чужую душу. Кто-то называет это дар, кто-то называет это нахальством, кто-то это считает самоуверенностью. Люди, которые выходят на сцену в театре, перед камерой в кино или перед телекамерой в студии телевизионной, у них у всех есть некая доля тщеславия. Вот кто сказал, что у тебя есть право сидеть в телевизоре и кому-то что-то говорить, комментировать? Вообще не нужно пенять на время, в которое мы живем, потому что для того и рождены, чтобы сделать его лучше. Работал я в Беларуси, в Украине, где бы, собственно, ни работал. Сейчас в Праге. Мне очень важна реакция аудитории. В Беларуси моя ориентация была как раз на тех людей, у кого не было возможности получать телевизионный, радийный контент для того, чтобы думать. И я нашел эту аудиторию. И этой аудитории очень признателен. В Украине также была аудитория, которую нашел. Действительно, тренды разные, если мы говорим о британской, американской журналистике, о журналистике в постсоветских странах, тем более таких, как Беларусь. В фильме «Пролетая над гнездом кукушки» есть замечательный момент, я его часто вспоминаю, когда один из героев пытается оторвать, вырвать раковину, у него это не получается, естественно, и все заключенные над ним там смеются. Он говорит: «Да, не получилось, но я хотя бы попробовал». Вот это очень важные слова, с которыми я работал и в Беларуси, и в Украине. Я пробовал. И многое удавалось в той же Беларуси. Конечно, можно хлопнуть дверью, можно уйти, уехать. Но никому от этого легче не станет, лучше не станет. Ни тебе, ни зрителю. Поэтому в Беларуси, в тех годах, когда я там работал, я 5 лет не жил, не работаю в Беларуси, можно было писать между строк. Можно было писать между строк. Как сказал один мой коллега, я от него, честно говоря, не ждал этих слов, потому что он был такой очень прогосударственный, но он однажды ко мне подошел и сказал: «Ну, мы, конечно, все понимаем, что ты работаешь в стиле «умный поймет, дурак порадуется», но, в общем, время и условия, в том числе политические, это устраивает». Хотя, конечно, назвать это полноценной журналистикой было сложно. Те программы ток-шоу «Выбор», которые я делал, я видел, что он приносит свои результаты, что аудитория ждет эту программу, и она действительно меняет. Может быть, не так быстро и не так масштабно, как хотелось, но она меняет. Меняет общество, его ожидания от времени, от самого себя. Я стажировался и учился журналистике в Чикаго, и дистанционное обучение проходил с преподавателями британской журналистики. Поэтому мне всегда было сложно проецировать эти стандарты и методы в Беларуси и в Украине. Они были там неродными. Работать журналистом по, там, согласно канонам британской школы журналистики или американской, в Украине и в Беларуси сложно. В Беларуси сложнее. Поэтому говорить, например, что в Украине, да, больше демократии в медиа, чем в Беларуси. Больше-то оно, в общем, больше. Говори, что хочешь, чего думаешь. Главное, в суд не попасть после этого. Но это не есть демократия. Демократия в медиа, когда есть та или иная медиаструктура, представляющая все стороны. А в Киеве, в Украине просто больше медиаструктур, принадлежащих, аффилированных разными политическими силами. В любой работе, тем более в работе журналиста, всегда есть определенные допуски, посадки, зоны компромисса. Когда ты стоишь в лодке, лодка на воде, на поверхности воды, ее качает. Вот пока ты можешь стоять, сохраняя это положение. Как только амплитуда колебаний лодки становится настолько большой, что ты чувствуешь, что есть риск, ты упадешь. А если упадешь, ты подмочишь репутацию. То лучше сделать шаг из этой лодки. Когда я делал свои программы в Беларуси, мне казалось, я и сейчас так думаю, мне удавалось стоять. Можно было хлопнуть дверь и уйти, но никому от этого не было бы лучше. Другой важный аспект – факт наличия политзаключенных в Беларуси. И мне задавали этот вопрос студенты. А почему вы работаете на государственном канале в то время, когда есть в стране политзаключенные? Я работал, потому что в стране нет негосударственных телеканалов. Те программы были необходимы хотя бы с одной целью – они разогревали общество. Государство, как средоточие институтов, ни тогда, ни сейчас, я уверен, не способно через независимую судебную власть, независимую, такой нет власти в Беларуси, не способно было освободить этих людей. Поэтому тот человек, который говорит, как вы могли работать на телевидении во времена политзаключенных, он сторонник решения проблем путем лобовой атаки. Я так не считаю. То есть я не люблю играть в городки, я люблю играть в шахматы. Не желая делать себе комплименты, порой выигрываю. Когда я приехал в Украину, страну для меня близкую, страну для меня родную, оттуда родом мои родители. Я вспомнил, очень хорошо, отчетливо сейчас это помню, я начал перечитывать Бунина «Дни окаянные». Помните, там такие слова есть, когда оголтелые рожи идут по улице. Я увидел такое количество самых разных людей в политике, тех, которые вызывали у меня доверие, некое расположение мое гражданское, а не как журналиста. И тех людей, кого я тут же отнес для себя в группу руконеподаваемых, что я просто поразился, в Беларуси такого не было. То есть вот эта палитра, она настолько широка была и богата в украинском политикуме, что для меня это было как, ну, так обухом по голове сразу. Я не мог какое-то количество месяцев сориентироваться, кто здесь за кем, кто что делает, какие цели преследует. Потом, как журналист, я даже стал получать некое профессиональное удовольствие от того, что тебе в своих эфирах или занимаясь тем или иным расследованием удается распутывать эти цепочки. Кто и почему кому улыбается, кто против кого дружит и за кем стоит. Это не есть маркеры демократии, безусловно. Но это та система грузов и противовесов, которая так нужна развивающимся демократиям, очень нужна. И в Украине эта система работает. Она не приводит, к сожалению, к работе социальных лифтов, но она позволяет, если не жить, то выживать разным позициям, разным точкам зрения в стране. Естественно, тебя в этих условиях те или иные политические круги пытаются использовать как журналиста. Один из очень талантливых политиков и бизнесменов, таких соединений в Украине очень много, как я понимал, был очень заинтересован в моей работе вместе с ним. Но я, к сожалению, для него, к сожалению, для себя, к счастью, сумел выйти из этих интересов. Я признателен этому человеку за его внимание, за его слова, но я бы не смог работать на его политические амбиции и позже на его политическую силу. Когда другой политик, это лишь некоторые такие эпизоды, которые часто так с разбегу вспоминаю, приглашал на обед, я понимал, что как только я как журналист переступлю порог дома этого человека и приловлю с ним хлеб, значит, я, а, де-факто разделю его взгляды, а, б, я не смогу быть объективным потом в эфирах с его участием. И несколько раз я отвечал отказом на подобные приглашения. Немного журналистов в Киеве, в Украине, которые также рассуждают, потому что каждый выбирает себя свою амплитуду колебаний лодки. Кто-то говорил, что я дурак. Ну, возможно, я дурак. Но мне так проще, мне так комфортней. Вообще все разговоры о неком секс-символизме и вот этот статус, не знаю, можно так сказать или нет, некого символа, это всегда вызывало у меня, ну, очень большую иронию. Это, конечно, не может не льстить, особенно если тебе 20. Это та обертка, в которую помещают любую медийную персону. Безусловно, это приятно. Только дурак скажет, что да ну его вообще, как что это такое. Это приятно. В моем случае далеко-далеко не сама цель. Все моменты, когда я слышал аплодисменты нескольких тысяч зрителей в главных концертных залах в Беларуси, в Украине, все эти моменты выпали на... Мне 35 лет. Выпали на возраст около 30. Если бы все это было, когда мне было 20 лет, Бог его знает. Возможно, я бы и не справился. Кто-то написал, сказал, проголосовал, признал Сергея Дорофеева секс-символом. Это, конечно, причина хорошего настроения на один день. Я думаю, что причина хорошего настроения для моих родных, близких на более продолжительный срок. Но для меня это игра, для меня это шутка. Безусловно, это без иронии нельзя воспринимать. Количество интервью после подобных признаний, оно растет. Количество звонков тоже растет. Были те люди, которые потом, встречаясь со мной, говорили, что-то тебя в Беларуси, что-то ты часто появляешься на страницах газет, что-то ты много даешь интервью. Ты понимаешь, что, ну, в общем, не надо быть тебя таким популярным-то. Это может кому-то не понравиться. Уж не знаю кому, но когда система государственная являет из себя такой монолит, как она думает, то это первый шаг к тому, что в основании этого монолита начнут появляться трещины. Так оно и происходит. Как только государство начинает здесь доминировать, оно подрывает само себя. К сожалению, эти уроки из истории выносит далеко не каждая система, тем самым себя разрушая.
Это была целая неделя за полчаса. 7 дней нашей жизни в одной программе. Я Сергей Дорофеев. Спасибо, что смотрели и думали.
Тележурналист Сергей Дорофеев «Поверх барьеров». Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Красное сухое».
Но если урожай хороший снят, под прессом влага побежит живая, и значит, в доме хватит урожая, чтобы вином украсить свой закат. Современные китайские стихи. Сравнительно современные. Это 8 век. Но если учесть, что китайской поэзии несколько тысяч лет, то поэт Ду Фу – человек нашей эпохи. Со мной в студии журналист-международник, китаист Андрей Шароградский. Андрей, вино – один из ключевых образов китайской классической поэзии. Насколько условен этот термин «вино» в переводе на европейские языки? Что имели в виду китайские поэты, говоря о вине?
В китайском языке есть универсальный иероглиф «дзио». Он обозначает не столько вино, сколько алкоголь. И я думаю, когда вы меня спрашиваете о вине китайской поэзии, речь идет именно об алкоголе. Дело в том, что, ну, если взять словообразование в китайском языке, то обычно слово состоит из 2 иероглифов, ну, скажем, «деньхуа» – электрический разговор, обозначает телефон. Точно так же каждый алкогольный напиток заканчивается вот этим самым иероглифом «дзио», который обозначает алкоголь. И к нему прибавляется виноград – «путхао», «путхао дзио» – виноградное вино, «байдзио» – белый алкоголь, водка, «пидзио» – пиво. Вот я думаю, что в китайской поэзии речь идет об алкоголе, о самых разнообразных его видах, но прежде всего об алкоголе, который делается из риса, потому что рис – это основа китайской культуры, и из него делается и хлеб, и алкогольные напитки. Данные, которые приводят статистика, говорят о том, что виноградное вино сейчас набирает популярность, при этом потpotребление вина составляет, ну, 2 бокала в год на человека.
В классической китайской поэзии лирические герои не только охотно пьют, они иногда просто гибнут от пьянства. Существует проблема алкоголизма в современном Китае?
Мне кажется, что китайцы, вот за что люблю вашу программу, можно высказывать субъективные точки зрения, китайцы не умеют пить. Я имею в виду крепкий алкоголь в особенности. Ну, на улицах китайских городов пьяных я практически не встречал. Конечно, бывает, что идет подвыпивший человек, но чтобы вот валяющийся где-то на тротуаре, где-то в углу, такого я практически не видел. Другое дело, что китайцы, на мой взгляд, пить не умеют. Им нужно очень мало для того, чтобы напиться. Я вспоминаю вот историю, когда один раз с друзьями, иностранцами, не китайцами, пошел в один близлежащий от моего университета ресторанчик. И когда мы туда пришли, там уже был накрыт стол, там праздновали день рождения, посередине стояла рыба, это символ счастья в Китае обязательно, и была расставлена водка рисовое, пиво, еще какие-то напитки. И вот пока мы заказывали блюда, пока мы ждали, когда нам их принесут, люди, приглашенные на этот праздник, они пришли, они выпили по одной микроскопической рюмочке вот этой самой рисовой водки, она называется Аргатхо, 54 градуса, но микроскопические дозы. Они запили это пивом, тут же все раскраснелись, выпили еще раз за именинника, уже кого-то понесли под руки в туалет, потом вытащили оттуда. И вот мы только начали есть, все это вот развивалось просто калейдоскопически. Когда мы только начали есть, этот весь праздник уже закончился, стол был опустошен, и люди друг друга, поддерживая под руки, выходили из этого самого ресторана, они очень хорошо отметили. Но, мне кажется, важнейший элемент нынешней современной китайской культуры – это пиво. Я на месте социологов, антропологов исследовал бы влияние пива на Китай. Мне кажется, что без пива перестройки вот этой вот знаменитой китайской, этих реформ не было бы, потому что, несмотря на то, что экономика растет бешеными темпами, жизнь у большинства китайцев остается чрезвычайно сложной, и пиво, на мой взгляд, для них самый подходящий напиток, потому что его нужно немного, и можно утолить жажду. Одновременно я просто видел, по лицам наступает некое расслабление, примирение с действительностью, и при этом люди не напивались, не становились агрессивными, не падали с ног.
Вы жили в Китае в 90-е годы. У вас были молодые друзья, ваши сверстники? Вы с ними выпивали?
Я прекрасно помню свой первый опыт, когда мы приехали в 90-м году из страны, где для того, чтобы купить бутылку очень плохой водки, нужно было простоять огромную очередь. И тут мы входим в магазин, первый попавшийся, и видим 3 или 4 разнообразных алкогольных напитков от самых легких до самых крепких. Это, конечно, поразило. Мы только что вселились в общежитие, мы очень хотели отметить наш приезд. Мы даже назвали вот этот вот магазин, первый попавшийся, мы его назвали «Пьяный угол», и каждый купил по бутылке какого-то алкоголя. Но нас ждало очень серьезное разочарование. Я помню, как я купил бутылку как раз виноградного вина, но оно пахло так, что пить я его не смог. Но это вот характерно для китайцев. Они всегда хотят, чтобы был аромат. Это очень важно, им трудно от этого отказаться. Первое время, когда, скажем, больше стало появляться на рынке сухих, ну, иногда иностранных, скажем, французских вин, непонятно было. Ну, как же, открываешь бутылку, и оттуда нету благоухание. Ну, конечно, для нас это благоухание было совершенно неприемлемо. Один мой приятель, который купил какую-то бутылку дешевой водки, его стошнило просто от этого запаха. Я помню, как наши туристы, точнее, челноки, приезжали в Китай. Первым делом спрашивали: «Андрей, где водка?» Ну, я работал переводчиком одно время, студентом подрабатывал. «Вот водка». Они выпивали ее, напивались. Иногда это заканчивалось довольно плохо. Они жаловались, мне говорили, что ты нам показал. Ну, очень быстро китайцы, именно китайцы, смекнули, что это не подходит для российских туристов. И тут же появилась на рынке очень хорошая водка, кукурузная, пшеничная, очищенная.
Как вы думаете, что пили харбинские русские эмигранты в 20-е и в 30-е годы?
Я думаю, что они пили водку, именно водку. Влияние русской культуры настолько велико там, что оно ощущается до сих пор. И дело не только в том, что там есть единственная на территории Китая православная церковь, которая никогда не закрывалась. Когда я туда приехал, вот я говорил о том, что туристы начинали пить китайскую водку, все закончилось тем, что им стало предлагаться вот очищенная, хорошая, пшеничная, кукурузная водка. Такая водка, когда я приехал в Харбин, еще до вот наплыва этих самых туристов-челноков, она уже была, как был очень вкусный хлеб, очень похожий на русский, великолепные соленые огурцы и так далее. Один раз вот во время моей поездки в Харбин, когда я без шапки приехал из довольно теплого Пекина, и был почти 30-градусный мороз, и я понимал, что я заболеваю, друзья, которые были вместе со мной, купили мне как раз вот этой водки, я закусил этим самым хлебом, огурчиком, на следующий день проснулся совершенно здоровым, был совершенно счастлив.
Существует ли культура китайских тостов?
Она, разумеется, существует. Тосты бывают самые разнообразные. Они могут быть очень витиеватыми. Они могут включать в себя стихи. Они могут включать в себя так называемые чиньюи. Это идиоматические выражения, состоящие из четырех иероглифов. Это довольно серьезный пласт культуры. И, в общем, этому уделялось довольно много внимания во время нашего обучения в Китае. Но каждый тост заканчивается словами «ганбэй». Это обозначает «выпьем до дна», то есть «осушим бокалы». Человек произносит тост за кого-то, за что-то и заканчивает словами «ганбэй», хотя, впрочем, можно просто поднять рюмку и сказать «ганбэй» и тост произнесен.
Журналист-международник, китаист Андрей Шароградский в передаче «Красное сухое». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Лапараков с радио «Тависуплеба». Кон мой сменит гадацема, ромалиц му вам задес, чуэн ма коллегедма радио «Тависуплебис» русули самсаху. Ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დაულურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. ბოლოს შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჯერებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ ციხშირეზე FM 107.4.